Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи с нами сегодня Евгений Артемов, художник, иконописец, монументалист, член Союза художников России. Мы говорим об искусстве, о красоте Божьего мира, о том, как связаны вера в Бога и работа художника над полотном. Ну вот мы начали в прошлой части программы достаточно, я бы сказал, ожидаемо в разговоре о красоте Божьего мира размышлять о явлении авангардистов, абстракционистов, русских авангардистов и абстракционистов начала 20 века, о том, какая у них была миссия, идея, задачи. Мне, кстати, очень радостно, что вы не называете их отрицательным явлением, что вы видите в их программах, в том числе и таких философских, культурологических программах, такое тоже позитивное зерно, возможность какого-то тоже отражение красоты Божьего мира в цвете. Говорю это потому, что не раз у нас в программах на Радио «Вера» художники, реалисты, художники, которые придерживаются такого классического направления в искусстве, всех авангардистов как-то хотели сбросить с корабля современности, признать их не совсем полезным явлением, а скорее каким-то отклонением, девиантным явлением. Но мне очень радостно, что вы такое в этом смысле великодушие проявляете к этому направлению. А с чем это связано? Что вы в этом смысле о них думаете?
Давайте начнем с того, откуда наш русский авангард, в частности, да, даже отчасти вот Матисс, Пикассо, откуда они взяли вот такие идеи, что, какие они выражали, кубизм, абстракционизм. Это все пошло, между прочим, от русской иконы. Вот, то есть все искусство взаимосвязано, ничто не может возникнуть на пустом месте. Когда зарождались первые начатки вот этого авангарда, если мы возьмем Кандинского, у него есть иконы. И первые его работы, которые на грани отрыва от изобразительности, это, в частности, был «Георгий на коне», да, вот мы знаем. То есть Петров Водкин, один из основателей советского реализма социалистического, он был иконописцем, он расписывал храмы. Вот, то есть это все как бы из одного источника идет, и если мы будем отделять это, противопоставлять, это будет, по крайней мере, нечестно. То есть вот мы говорили об отрыве цвета от предмета. Могу сказать, я свой стиль иногда называю абстрактный реализм. С чем это связано? Вот сам процесс понимания природы окружающей, он проходит через абстрактное мышление. То есть мы смотрим на небо, мы смотрим на луг, и тут же мы видим лес. Чтобы нам понять, как это изобразить, в чем здесь красота, мы должны представить этот луг в виде большого цветового пятна. Другое цветовое пятно будет небо, третье пятно будет лес. Найти их форму, подобрать композицию, как их расположить в листе, чтобы максимально выразить. То есть так или иначе, любое художественное произведение проходит через абстрактную стадию. Другое дело, захочет ли художник дальше доводить это до иллюзорности. Вот, чтобы, вот, там, ну, грубо говоря, придавать объем, прорисовывать детали. Именно этому я учил людей на артурах, что нужно в природе найти некий закон, вот этот вот, почему именно в этом месте, именно в это время мы ощутили особое ощущение благодати. Отыскать причину, с чем это связано. Либо это определенное сочетание цвета, либо это определенное сочетание форм, либо это все как-то взаимосвязано, либо какого масштаба пятна коров разбросаны по лугу. Вот когда абстрагируешь, вот переход, когда начинаешь это анализировать, именно постигаешь эти законы и в картине уже выражаешь через абстрактные понятия. Вот если мы возьмем, давайте, Троицу Андрея Рублева, Вот я слышал очень хорошее выражение, я не знаю, откуда первоисточник, но что колорит в Троице Рублевой – это рожь с васильками. Вот если мы посмотрим, там есть и зеленые оттенки, есть золотистые оттенки, и через всю Троицу проходит вот этот любимый голубец Андрея Рублева, вот эта краска азурит, известная в разбеле, да, вот. Это вот именно вот ощущение, мало того, что это вот ощущение изначальности Бога, вечной Троицы. Сюда накладывается традиция понимания Троицы через всю культуру от Рима, Египта, через Византию, и накладывается еще по пониманию русское. То есть она сделана именно в колорите, в котором жили люди в то время. Вот. И она была понятна хлебопашцу, который видел вокруг себя эту в реальности рожь с васильками. Когда он приходил в храм, он понимал, что вот эта красота соответствует самому высокому, что может быть.
Знаете, о чем бы я хотел в этой связи спросить? Вот вы сказали, ощущение благодати, которое ты переживаешь, когда созерцаешь природу. Возникает такой тонкий момент, на мой взгляд, который требует, наверное, от каждого человека для себя прояснения. Благодать все-таки категория такая, ну, в каком-то смысле мистическая, в том смысле, что религиозная. Мы говорим о благодати Божьей, которой творится таинство в храме, которая связана с молитвой, с богослужением, с сакральным действием. И когда мы говорим вот о благодати, которая струится на нас, когда мы созерцаем природу или которую мы переживаем, наверное, мы же какой-то, скорее в каком-то переносном смысле говорим о благодати, иначе получится такое смешение искусства и религиозного действия. Тогда кто-то скажет, а мне не нужна церковь, мне не нужна Евхаристия, литургия, мне достаточно выйти, посмотреть вокруг на красоту Божьего мира, созерцать ее, и вот уже я приобщаюсь к Богу. И, наверное, человек и в таком порыве, и в таком мироощущении искренен, и это тоже религиозное мироощущение, но все-таки почему-то мы говорим о том, что кроме красоты Божьего мира есть церковь, и без церкви общение с Богом, наверное, будет всецело ущербным и неполноценным. Вот что вы об этом думаете?
Ну, благодать, она идет, как солнце светит на праведных и на неправедных. Вот. Для кого-то это будет путь к Богу, путь, приводящий в церковь. Вот. Для кого-то это может быть единственное ощущение вот, связи. Вот. Но мы знаем, что через природу все язычество предыдущее, которое дохристианское, оно как раз приводило к понятию, что о существовании Бога, это так или иначе. Другое дело, как они в меру своего развития это понимали, да? То есть в любом случае, как бы то, что мы видим, каждый день встает солнце, разливает свет, вот, что в городе можно увидеть какие-то, через чувство зрения, вот, ощутить радость какую-то, это как бы нам приходит знак. А как на него реагировать, решает каждый человек сам, какие делать выводы.
А вот смотрите, когда мы говорим о Троице Андрея Рублева, мы, конечно, имеем в виду великое произведение искусства, которое можно созерцать, и зная все то, что вы о нем рассказываете, все то, что написано искусствоведами, имея опыт молитвы внутренней, личного созерцания иконы, конечно, открывается гигантское пространство смыслов, и действительно созерцание иконы становится тоже родом молитвы. Не случайно русский философ Евгений Трубецкой назвал икону умозрением в красках. А вот именно умозрение. Смотришь на образ, а внутренним духовным умом, душой возносишься к первообразу, к Творцу. Но вот давайте с этой высокой высоты опустимся на грешную землю. И вот человек приходит в храм, и там все стены не увешаны Троицами Рублева, и даже не увешаны прекрасными иконами современных, замечательных, талантливейших иконописцев. В основном на стенах будут какие-то, ну, более-менее обычные такие иконы, копирующие древние прекрасные образцы, древние каноны, но никакого эстетического прорыва в большинстве из них не будет. Это реальность, в которой мы живем, невозможно, чтобы в каждом храме каждая икона являла собой такое глубокое, самобытное произведение искусства. Вот что вы в этом смысле посоветовали бы людям, приходящим в храм и смотрящим на иконы? Как вот к обычным иконам в этом смысле подходить и относиться, как вам кажется?
Вот у нас здесь недавно возник такой вопрос, когда художник после того, как кто-то уже поработал в храме, приходит, и вот там настоятель просит оценить его работу предыдущего художника, да? Как бы заведено не высказывать никаких отрицательных мнений. Лучше вот там вот как-то уйти от этого вопроса. Я думаю, что вот те все, кто работает в храмах, они... Опять же, тут можно обратиться к вопросу реализма. Насколько искренне человек выполнял свою роль. Я много раз встречал совершенно непрофессиональные, неумело нарисованные иконы, но от них исходило чувство, что человек именно понимает, именно искренне хочет выразить себя. Вот. И иконы – это же не профессиональное искусство. Наши древние иконописцы, они не обучались в академиях, там, то есть они не проходили курс академического рисунка, они писали от сердца искренне. И большинство икон, которые даже в наших музеях, они с анатомическими ошибками, вот они там с плохим и так далее. Но это нисколько не мешает видеть то, что человек выражал через эти образы. Есть какие-то особенно сильные, есть какие-то, ну, ощущения послабее, вот. Но единственное, что я могу сказать, я лично не приветствую репродуктивную вот эту деятельность, когда у нас вот лишь бы был храм поскорее оформлен, его заполняют вот репродукциями, которые делаются в фотошопе, опять же, через аппарат, через бездушную машину. Там есть, я встречал такие очень неприятные моменты, когда буквально... Ну, там головы от одних святых приклеивают к другими. Вот там в фотошопе наклеили одежду от мученика Трифона на мученика Георгия, да, и другая икона. А лики прям одинаково на одной стене висят. Это, мне кажется, не очень честно, не очень правильно, это не реализм. Вот. Ну, это видно всегда, насколько вот внутренний мир, он же передается через краски. Для этого искусство и существует.
Вы недавно в одной из своих публикаций в Инстаграме тоже как раз об этом говорили, о разнице восприятия полотна, будь это художественное произведение или икона, вживую или с экрана компьютера. А вот можете об этом поподробнее рассказать? С одной стороны, понятно, что вживую смотришь по-другому. С другой стороны, я думаю, что многие скажут, знаете, что, ну, это все детали, это как бы мелочи для ценителей. Вот смотришь ты вживую, какие-то краски воспринимаешь чуть-чуть по-другому, но это же чуть-чуть, радикально же картина не меняется. В целом ощущение я могу получить и перед экраном телевизора, компьютера, чего угодно. Вот что вы об этом чуть-чуть думаете?
Я думаю, что смотреть через экран – это как бы приглашение только посмотреть на такую-то картину. Когда мы смотрим произведение вживую, это совершенно другое ощущение. Это вот если сравнить, то мы часто видим фотографии горных вершин, да, и ощущаем, когда мы поднялись на вершину, стоим среди ветра, снега, вот на нас находят облака, вот там мы присматриваемся к дали, вот разница примерно такая же. Я очень советую всем радиослушателям, если кто не был, обязательно надо посетить, ну, например, зал иконы в Третьяковке, если мы говорим о православном искусстве. Там для меня обязательно к посещению, вот когда я захожу в Третьяковку, Я не могу пройти мимо Спаса Андрея Рублева из Звенигородского чина. Вот нужно просто минут 10 выделить времени себе, сесть на скамейку, там есть просто ни о чем не думая вглядываться в эту икону. Она сильно разрушена, там остался один лик от всего образа. Но этого вполне достаточно, чтобы ощутить, как удар молнии, вот, понять, испытать такое ощущение, вот она истина. Вот, по репродукциям это можно угадать, но когда это непосредственно находишься перед ней, вот, это совсем другое ощущение.
А сам феномен иконы в музее, что вы об этом думаете? Спрашиваю, потому что нередко эта мысль звучит, что мы, в принципе, не до конца можем понять смысл, даже не смысл, и не только понять, а именно воспринять каким-то своим внутренним зрением, внутренним ощущением то или иное произведение искусства, икона или, допустим, если мы говорим о западном искусстве, какой-нибудь триптих, который предназначался для Большого собора, а теперь стоит в музее, именно потому, что мы не видим контекста, мы не видим этих стен собора, в которых этот триптих когда-то располагался, мы не пришли в этот храм, не проделали пути, не прошли по улице, по полю, то есть мы как бы вырвали произведение из его среды, для которой оно создавалось. И в этом смысле созерцание иконы в музее – оно уже заранее немного неполноценно. Это, конечно, лучше, чем вовсе его не созерцать. И спасибо музеям, и дай бог, чтобы музеи работали и сохраняли древние иконы в своих собраниях. Это великая работа, тут нет никаких вопросов. Но все-таки вот об этой стороне этой проблемы, о созерцании иконы, допустим, не в храме, а в музее, то есть не в той среде, для которой она создавалась. Что вы думаете?
Вот, я знаю, существует очень такая большая тема, что все иконы, которые находятся в музеях, нужно развести по храмам, где они были изначально. Но мы должны быть благодарны музеям за то, что мы вообще это имеем. И причем музеям именно советского периода. То есть вот то, что мы говорим сейчас об Андрее Рублеве, да, как вот о гении, вот, о Феофане Греке. Эта тема, мы вообще знаем, имеем представление, что это такое, потому что в 1941 году с началом Отечественной войны понадобился возрождать русский дух. И вот одним из русских героев стал Андрей Рублев и же с ним вот иконописец Дионисий. И чтобы поднять русский дух, объединить народ, нужно было найти какое-то великое прошлое. Вот. И стали реставрировать иконы, делать выставки, собирать вот эти в музейных собраниях. То есть, вот если бы вот этого периода не было, их могли бы просто уничтожить, сжечь как-то вот. И то, что они сейчас собраны, вот теперь человек может прийти в Третьяковскую галерею и увидеть это все сразу. Ну, я не знаю, наверное, это благо все-таки, что ты заходишь. С одной стороны, Андрей Рублев, с третьей Феофан Грек, с четвертой Дионисий. Вот тут же иконы 12 века. Сохранились бы они, если бы они находились в родных храмах? Вот какое воздействие это имеет? Я не могу сказать точно. Я не считаю такого уровня себя вот пророком, чтобы однозначно ответить на вопрос. Вот. Есть хорошее решение вот с Владимирской иконой. Владимирская икона Богородицы, она как бы находится и в Третьяковке, и в то же время она в храме. Вот вы знаете, что при Третьяковке есть храм, и там в числе прочих, как основная реликвия Владимирская икона, вот она используется и как она и в храме, да, и в то же время она под музейной охраной, она вот за ней следят. Я не думаю, что было бы благо, если бы, например, иконы изъяли из музеев и ходили с ними на крестный ход. Как вот это мы иконы потеряли бы через несколько лет. Вот. Так что не могу ответить однозначно, но положительные стороны в этом есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Артемов, художник, иконописец, монументалист, член Союза художников России, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Упомянули мы уже сегодня и соцреализм, и о реализме вы много говорили. Недавно была выставка, несколько лет назад в Москве, выставка именно полотен соцреалистов от 20-30-х годов, того же Дейнеки и так далее. И я помню, что среди людей верующих, религиозных, тоже были дискуссии на эту тему, как это воспринимать. С одной стороны, кто-то говорил, что в этом есть очень большой жизненный порыв, то самое стремление к большой цели, к большой идее, тема труда, тема какого-то созидания. Ну и потом историки нам рассказывают, и мы это знаем, что 20-е годы действительно были временем бурной деятельности модернизма советского, прорыва, большого творчества, новых поисков. Это было время плодотворное. Потом уже, как говорят историки, эти все достижения культурного творчества были как бы скомпрометированы и подавлены репрессиями и так далее. Но короткий период такого вдохновенного взлета общественного, он был, это тоже нельзя отрицать. А с другой стороны, все равно мы смотрим на эту эпоху, это уже эпоха богоборчества, это уже эпоха первых новомучеников, это уже эпоха после гибели царской семьи, и можем ли мы так в этом смысле радостно, в каком-то смысле наивно, так оптимистично эти полотна воспринимать. Вот что вы, как верующий человек, как христианин, об этом думаете?
Ну, у нас историки очень любят эпоху 20-х годов с разных сторон рассматривать. Я могу сказать, что очень разноплановая была художественная жизнь во все времена. Вот. И вот я вообще не сторонник разделять вот на эпохи, объединять художников какой-то в один сплошной поток. В то время, когда был Малевич, в то же время работал, например, Кустодиев, у которого основа творчества была это провинциальная российская жизнь. Вот это были христианские праздники, масленичные гуляния. Он это очень все любил. И вот уже вот просто люди не задумываются над этой темой. Когда уже был «Черный квадрат» Малевича и прочее, Кустодиев создавал картины «Масленица», например. Вот.
Да, интересно.
Очень было разнопланово. У Петрова Водкина есть «Петроградская Мадонна», например, картина. В общем, это продолжение иконописи. Но нельзя сказать, что это призыв к чему-то, вот к какой-то к пересмотру ценностей, к террору какому-то. В общем, я не думаю, что художники, как вообще, как общество людей, способны призывать к чему-то. Вот если, опять же, если ты реалист, то ты все понимаешь всегда и всегда на стороне добра. Когда что-то неискренне выходит, вот это уже тут мы можем говорить о пособниках зверством. В это же время работали пейзажисты Крымов, Рылов, то есть они как бы продолжали поиски красоты и истины. Вот. Если мы говорим про Кустодиева, опять же, у него есть показательная картина, очень яркий образ. Она называется «Большевик». Я не знаю, как ее пропустили для публикации в Советском Союзе, но она изображает, в общем, большого человека, который идет с красным флагом, вот он поднимается за народ. Казалось бы, это благое дело. В то же время он идет и может растоптать толпу людей, которые под ним идет вместе с ним, как бы бороться за свои права. Вот он образ времени. Тогда было очень сложно, непонятно, как все ценности были нарушены, люди могли искренне, совершенно принять не ту сторону, раскаяться, потом перейти. В общем, их нельзя осуждать за это.
Знаете, то, что вы говорите о сосуществовании, одновременном творчестве, допустим, Малевича и Кустодиева, мне кажется, это очень важный такой момент. Действительно, оценка той или иной эпохи, видимо, зависит от точки зрения, на которую мы встанем. И совершенно не обязательно, что одна точка зрения обязательно другую исключает. посмотришь на искусство соцреализма 20-х годов, это там и подъем, и вдохновение, и созидание, посмотришь на это же с точки зрения того, что происходило с гонениями на церковь, и другая картина получается. И, в принципе, видимо, восприятие искусства от этой точки зрения зависит. Вот, я вспоминаю слова, очень созвучные тому, о чем вы сказали. У советского философа Мираба Мамардашвили была такая мысль, что, посмотрите, в одно и то же время творят, допустим, Исаак Левитан, примерно в одно и то же время, и, допустим, Сезанн или Матисс в Европе. Это, в принципе, почти современники, но насколько разные языки. И, видимо, разница в том, что есть искусство вот такое классическое, как у Левитана, на которое ты смотришь и которое отвечает твоим каким-то, твоему зрению. Тебе не нужно себя ни на что настраивать и перестраивать. Это как бы естественно созерцать пейзаж, дорогу, церковь, реку, лес. И искусство Матисса или Сезанна, где нужно перенастроить свою оптику, чуть-чуть себя по-другому, на другую точку зрения поставить, в себе что-то немножко подкрутить на время, чтобы эту картину воспринять. То есть очень многое от внутреннего ока, видимо, зависит, да?
Ну, я бы не сказал, что для восприятия Сезанна и Матисса нужно что-то особо в себе менять. Тут скорее, я думаю, есть такой процесс. Нужно отключить в себе внутренние все предустановки. Вот мы, когда приходим в мир, мы открыты, вот, и мы... Ну, у нас есть уже заложено чувство прекрасного, чувство добра, чувство справедливости. Этому человеку учить не надо. Вот. Наоборот, чтобы вот он стал плохим, вот, стал невосприимчивым, стал скучать от этой жизни, приходить в уныние, его нужно убедить в этом сначала. То есть, если мы как бы... Многие вещи мы видим такими, какими они есть, потому что нам про это сказали. Вот, то есть, в 15 веке где-то родился ребенок, ему сказали, Бог есть, да? Он это принял сразу, и он живет всю жизнь с этим ощущением, не подвергает сомнению. Где-то там в 20 веке родители-коммунисты сказали ребенку, Бога нет, он живет с этим, не подвергает его сомнению. И от этого как-то у нас жизнь, она немножко получается не своя. Вот сейчас у нас такое уникальное время, что у нас нету ни одно убеждение не навязывается, как бы. Вот мы вправе решать сами, в том числе это касается искусства. Из своего опыта я с ранних лет одинаково воспринимал и Ван Гога, и Левитана, например. Я понимал, о чем они. Вот и чтобы человек искал только такого... Ну, давайте это не будем называть натурализмом, как у Левитана, да, это иллюзионизм. На самом деле это тот же абстракционизм, только доведенный до состояния узнаваемости реальных объектов природы. У Сезанна, например, это более отвлеченное. Вот, но чтобы мы ценили только иллюзионистическое искусство такое, нам нужно сказать, что вот это хорошо. Вот нам сказали, и мы ценим только это. Кому-то сказали наоборот, что это плохо, он ценит только это. А если мы искренне посмотрим без предубеждений, то мы поймем и то. Это же, кстати, касается иконы. Вот как бы у нас сейчас такое состояние, что люди, которые погружены в тему, они ценят именно то, что называется канонической иконой, хотя это понятие спорное. Вот, те, кто особенно углублены, они идут дальше, они ценят икону 12-11 века, то есть самые древние образцы, вот то, что более позднее, они считают уже упадком, как бы, да? Вот, а простые прихожане, которые приходят в храмы, они эти иконы как бы не воспринимают. Им нужно только то, что написано в академическом стиле, в стиле Васнецова, вот афонский стиль, который называется. То есть в этом какое-то есть противоречие. И как бы и то все прекрасно, все хорошо, все это как бы идет вот на общее благо, но перед людьми ставятся правила. Вот эти правила надо преодолевать и искать истину.
Спасибо огромное. Ну, лучших слов для завершения нашей программы сегодняшней не найти. Я напомню, что сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» был Евгений Артемов, художник, иконописец, монументалист, член Союза художников России. Тех наших слушателей, кто находится в Москве или недалеко, или кто может приехать, мы приглашаем на выставку Евгения Артемова «Коровы не отбрасывают тени». Она будет в Москве по 6 февраля в галерее Гартеллери по адресу Москва, Курсовой переулок, дом 10, строение 1. Это недалеко от храма Христа Спасителя на метро Кропоткинская. Я думаю, что легко этот адрес можно найти, если в поисковике вбить выставку, ее название «Коровы не отбрасывают тени». А нашего сегодняшнего гостя я благодарю. Спасибо огромное, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо вам тоже за приятное общение, всего доброго, до свидания.
Светлый вечер на Радио Вера.